Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Tactic Media, и я Михаил Тимин. Сегодня у нас разговор пойдет о практической истории, и поговорим мы об этом с авторитетным поисковиком Ильей Прокофьевым. Илья, приветствую!
Здравствуйте!
Илья сегодня проездом в Москве, поэтому согласился любезно зайти к нам на огонек и рассказать о том, чем он занимается, и как научные данные соотносятся с практической историей.
Ну, наверное, может быть, тогда лучше остановиться все-таки на авиационной тематике, так более она такая. В общих чертах, наверное, о поисковом движении сейчас очень много говорят, да, и очень много все пишут, снимают, рассказывают, и в том числе у поискового движения России там и свой сайт есть, который все могут ознакомиться, скажем так, а вот с какими-то действительно такими вещами вот авиационного поиска, ну, они бывают тогда, когда вот событие какое-то произошло, достали, там, нашли самолет, подняли останки экипажа, установили, как бы, ну, и они проходят как новостные такие передачи, да, а, наверное, вот информация об осмыслении, скажем так, вообще вот направленности авиационного поиска, ну, они вот довольно-таки редки. Ну, вот, хотя мы вот сейчас последние два года пытаемся делать, это вот поисковое движение России в первую очередь, конечно, так называемые семинары «Небо Родины», в рамках которых вот мы уже проводим, уже у нас было три таких практических семинара, когда не просто вот первый семинар был, да, такой вот для того, чтобы люди познакомились между собой, то есть мы его проводили во Владимире и как бы просто собрали тех ребят, кто занимается авиационным поиском. Как бы он был такой, да, вот как бы кабинетный, скажем так, более. Вот. А вот уже следующие семинары пошли уже именно практически, именно уже в лесах, в полях, именно тогда, когда мы начинаем все вместе работать на месте падения самолета и уже делиться своими какими-то наработками, какими-то навыками, знаниями, информацией, опять же, тот же самый делиться. Но вот уже начинаем в практическом, когда работаем на месте падения. И это совсем другой результат. То есть количество ребят увеличивается постоянно. Я просто даже вот отклики наших коллег, которые как бы только-только начинали заниматься авиационной тематикой, они приезжали, вот приняли участие, например, вот в прошлом году, по-моему, Малоярославце мы проводили такой семинар. Ну, вот, и ребята после этого семинара, вот уже есть отклики, которые говорили, что мы столько много интересного узнали. И сейчас вот уже вот этот сезон они начинают работать уже с более, ну, скажем так, с понятием, что действительно, как правильно вот проводить и что самое главное можно найти на месте падения самолета для того, чтобы установить личности погибшего экипажа.
И как, наверное, да, все это грамотно, да, разгребать, да?
Потому что ведь дело в том, что вот давно-давно, еще, наверное, лет там 25 назад, когда вообще начиналось все, да, как бы, что греха таить, на собственном, как говорится, опыте, мы учились, и поэтому сколько мы самолетов поднимали, и когда вот, ну, нет документов у летчика, как бы, мы его хранили как неизвестного, да. И я сейчас, например, жалею по нескольким, скажем так, таким вот объектам, по нескольким самолетам, потому что, ну, просто мы тогда даже не знали, что есть. Надо было искать номера самолета и номера двигателя, или номер двигателя, по которым бы можно было установить. И как бы уже вот за последние годы некоторые самолеты я такие в том числе и отрабатывал, которые тогда еще 20 лет назад были подняты, а сейчас вот уже потихонечку, благо еще не все, как говорится, успевают местное население сдать металлолом, поэтому удается все-таки найти там номера и восстановить вот эту историческую справедливость к людям, которые тогда погибли.
Илья, послушай, а вот получается сейчас некое уже распределение, так сказать, труда, да, произошло среди поисковиков. Кто-то конкретно занимается больше там авиационной какой-то тематикой,
есть,
да,
вот есть такое, да? Которые, вот, есть отряды, которые действительно специализируются больше на авиационном поиске.
Слушай, а ты сейчас вот уже какое-то время, я так понимаю, живешь и работаешь в Казани, да?
Да,
ты так вкратце хотя бы рассказал, может быть, там где ты начинал и где сейчас работаешь, как это,
ну,
самое?
Начинал я, понятно, что я и родился, и начинал в Ленинграде, конечно, было давно. Если честно, самого первого бойца, которого я нашел, это был 83-й год, ну, который меня тогда, конечно, это очень сильно, как говорится, шокировало. О том, что вот так, ну, так получилось, что я на болоте просто нашел верхового солдата, который лежал, была видна каска, были видны ботинки.
Ну, вот, и, то есть верховой, который лежит,
да, прямо наверху, вот буквально там 5-сантиметровый слой мха был сверху. Ну, его носки, ботинок торчали, каска торчала, череп был виден прямо под каской. Поэтому как бы тут случилось очень давно. Но вот авиационной тематикой, благодаря своим, как говорится, старшим товарищам, которые Тогда работали мы при обкоме комсомола, у нас было объединение «Победа». Ну, вот это Александр Сергеевич Рувимов, это Андрей Стеняев, это Михаил Николаевич Романов, Василий Иванович Груздов. Ну, вот если питерские поисковики, они всех о них знают, слышали, потому что это одни из старейших наших уважаемых поисковиков. Вот. И вот тогда они меня, тогда еще юношу, как говорится, пригласили. Андрей Стеняев, как сейчас помню, в феврале месяце мне говорит: поехали на самолет, надо для музея пушку привезти. Вот, что я был очень удивлен, говорю: как зимой, на какой самолет, а что это такое самолет? Вот, и мы с ним на саночках действительно поехали в район Красного Бора. Вот, а Андрей до этого в течение года в одиночку, в принципе, копал вот этот самолет. Як-7 достал останки экипажа, останки летчика, тогда его похоронили в Агалатово. Но, к сожалению, вот этот самолет до сих пор стоит неустановленный. Потому что, хотя вот, я говорю, я помню, мы когда в феврале туда приехали, и эту пушку для музея вывозили, и вот она-то сохранила, сейчас даже номер пушки я специально съездил, переписал, и сейчас пытаюсь по ней, как бы, последние сведения удалось найти концы этой все-таки номера этой пушки в 27-м гвардейском истребительном авиационном полку. То есть, ну, вот еще надо несколько, как говорится, шагов сделать по изучению архивных документов, и мы его все-таки установим. А на то время тогда, когда мы первый раз тогда приехали, это был 89-й или 90-й год, уже, честно, не помню, там лежал, ну, колено лежало полностью, коленчатый вал с кусками блока. То есть я понимаю, что так, и поршни торчали. То есть тогда можно было, ну, буквально в течение, наверное, 20 минут на поршне найти номер двигателя, и этот летчик был бы известен. Вот, поэтому... Как бы вот так, да. Все учимся на собственном опыте.
Обидно. Вот. Ну, то есть, получается, первые годы это все шло вот буквально вот таким опытным путем, своими руками, да, да, доходили.
Да, все сами доходили. И благо, что именно так, кстати, на удивление тогда, когда, ну, вот у меня вообще так принято было, я вел такие дневниковые записи, до сих пор их веду. Вот. И вот один, например, Ил-2, который мы копали под Костую, тогда мы выкопали до дна воронки, нашли редуктор, который как свечой был воткнут, его достали. И вот я не знаю, как, какое там наитие там, или что это было, как это назвать. Но я тогда взял блокнот и переписал все номера, какие на нем были. И вот уже спустя, когда уже какое-то время в голове, ну, я уже начал понимать о том, что по номерам можно установить личности экипажа, вот в этот блокнот и как раз помог и в том числе младшего лейтенанта Карташова и сержанта Ивлева, именно вот так вот установили через десяток лет. Ну, вот. Ну а если дальше рассказать, то понятно, что после Ленинградской области была работа и в управлении по увековечению памяти Министерства обороны Российской Федерации здесь, в Москве. Ну и последние 6 лет это в Казани, это региональная молодежная общественная организация Объединения Отечества Республики Татарстан. Вот. И там же у нас Всероссийский информационно-поисковый центр. Это вот проект федеральный, который мы уже тоже уже Объединение Отечества его давно уже начало, но именно вот как, скажем так, уровень федерального такого проекта вот последний, наверное, 3-4 года, где мы пытаемся аккумулировать. По большому счету мы создали инструмент для поисковиков, чтобы они могли полностью заносить все результаты своих поисковых работ и сами же видеть свой результат, и плюс могли его анализировать. То есть там полностью собирается вся информация, и протоколы эксгумации, и протоколы раскопов, акты захоронения. То есть это дает очень такой замечательный, знаете, аналитический материал, который даже если сейчас поисковики не до конца понимают, что это надо, то, например, уже многие историки это понимают, потому что тот материал, который мы уже потихонечку там накапливаем, и он собирается, начиная, извините, еще с первых годов послевоенных, когда у нас по стране проходили в 50-е годы уже мероприятия по, так они это назывались, по укреплению воинских захоронений, ну, а если по-простому, то перезахоронение останков погибших воинов, то этот же материал, эти все документы были разрознены. А сейчас мы их сводим в единую базу, и вот, наконец-таки, мы рано или поздно мы все-таки поймем то количество, откуда, с каких мест, как все переносилось, для того, чтобы все-таки действительно рано или поздно, ну, хотя бы приблизительно сказать настоящую цифру наших потерь в годы войны. Вот, и сколько человек захоронено на территории там, каждого, например, там, района, там, сельсовета, там, деревни. Ну, вот, и их имена в первую очередь установить. То есть это вот такие как бы глобальные большие работы, но понятно, как бы внутри у меня очень как бы осталась эта любовь к именно к авиационной тематике. Я в основном ей занимаюсь по возможности, и основная масса моих поездок в архив как раз связана.
Где мы с тобой, собственно, и познакомились, по большому счету. Ну, не совсем в архиве, но сначала, через архив, грубо
сначала
говоря.
Сначала в сети, скажем так, интернет, но опять же, да. Если вот по Татарстану, опять же, вот новое для меня место, да, куда я приехал. Тогда как раз Объединение Отечества вело очень большую, огромную работу по подготовке каталога воинских захоронений на территории республики. Ну, для того, чтобы их поставить на государственный учет, вот мы сделали реестр сейчас воинских захоронений на территории республики. Вот я как раз тогда столкнулся с тем, что смотрю, когда в списке мы начали сверять для сборника, ну, вот смотрю, летчики. Думаю, опа, Казань, это же там, ну, почти что 1000 километров там, до фронта. Думаю, ну понятно, ладно, там все-таки завод строили это, и потом дальше, давай поднимать материалы, и оказался вот такой гигантский пласт истории, который вот не поднят, откровенно не поднят. Вот, это и да, это как раз именно завод, который, если в годы войны было изготовлено 11 500 самолетов П-2, из них в Казани были изготовлены 10 500.
То есть это самый мощный авиационный завод, по сути, в стране, 22-й, который перевезли в Казань из Москвы, слили со 124-м заводом, и он сейчас так и есть, Горбунова, да, завод?
Да.
Строит Ту-160.
И понятно, потом дальше, то есть начал понимать о том, что, значит, в самой Казани находился, еще в 41-м году уже был туда переведен, это он тогда еще назывался 163-й резервный авиационный полк, резервный учебный, как-то так, вот, авиационный
резерв.
Полк. Да. Ну, вот, и на его базе был сформирован сразу же в 41-м году 9-й ЗАП, 9-й запасной авиационный полк, а уже в июне 42-го уже была развернута 8-я запасная авиационная бригада, и два полка еще были размещены, один в Чистополе, другой в Ишкале. И вот как раз вот это, ну вот результат лежит, да.
Да, сейчас покажем, собственно, результат этой работы стал вот книга Ильи. Всех назовем поименно. Это как раз все летчики, которые погибли в авиакатастрофах на территории Татарстана, да? С 41 по 45 год, Татарской ССР в то время. Ну, тут и военные, и гражданские.
Ну, на то время дело в том, что гражданские тоже все уже относились к НКО. И даже те же самые заводские летчики, которые были, они все были уже все равно призваны на службу. И, в принципе, все считались кадровыми военными. И самое главное, что действительно работа еще продолжается и продолжается. У меня вот чуть ли не каждый, ну, действительно, вот после выхода книги, еще добавились персонали, сведения, которые, да, которые
не вошли сюда.
Сюда даже не вошли. Ну, вот. А если так вот говорить вообще о сухой статистике вот, относительно Татарстана, то вот в этой книге, скажем так, у нас получается где-то около 300 фамилий сейчас на сегодняшний день. Сейчас тут больше установлено. Ну, вот, представляете, из 300 персоналей 150 официально до сих пор еще значится пропавшими без вести. То есть, если мы будем поднимать их карточки УПК, будем смотреть, как они значатся в книгах памяти, смотреть в ОБД-мемориал, который существует, то из этих 150 половина вообще не значится в ОБД-мемориал.
Ну, понятно, остальные, что тыловые части, остальные сведения...
Да, остальные значатся как пропавшие без вести. И вот выход этой книги в том числе показал, когда мы ее разместили, опять же, она есть на сайте Отечества, размещена, пожалуйста, ее любой человек может, как говорится, найти в интернете, посмотреть. Отклик пошел, то есть начали обращаться как раз родственники летчиков, для которых всю жизнь их родные и близкие считались пропавшими без
вести. Они не знали, где они.
Они даже не знали, что они погибли в Казани, и что у большинства могилы сохранились, они есть, в том числе мы же... Все могилы постарались уточнить, и на каждой, там, где вот четко уже была установлена могила, ну, то на этом месте стоит на каждому экипажу памятник. Те, кто до сих пор еще пока, ну вот, например, это Арское кладбище, у нас Архангельское кладбище, где есть сведения, что были доставлены и похоронены на Арском кладбище, но дело в том, что за эти годы Арское кладбище тоже очень сильно изменилось. Например, те могилы, которые не сохранились, мы все эти фамилии сейчас увековечили на больших стелах, которые на Большом братском захоронении есть в Казани. Так вот почему я сейчас в Казани, как говорится, почему я там работаю. Ну понятно, что вся поисковая наша работа, она, в принципе, ведется по всей территории, где шла война. То есть мы также сейчас выезжаем. И, ну, в Татарстане очень много отрядов, 60 отрядов. Они выезжают, в принципе, по всей стране. Вот. Но последний, скажем так, год мы начали, опять же, в Татарстане. Такой проект, мы его назвали «Крылья Татарстана». Mm-hmm. Вот. И целью этого проекта является, ну, скажем честно, желание в первую очередь, желание восстановить самолет П-2. Потому что на сегодняшний день мы вот уже озвучивали те цифры, да, но это во-первых, самый по выпуску самый большой, да, вот фронтовой бомбардировщик двухмоторный.
Да и вообще бомбардировщик, выпущенный в годы войны, да, в Советском Союзе.
На сегодняшний день, к нашему стыду, по большому счету, ну, осталось 3 экземпляра. То есть 2 из них стоят в Монино, один находится в Пышме на Свердловской области, вот в музее, да, при заводе там, и все.
А в Казани нет?
Где в Казани нету, собственно, к сожалению, такой, ни одной машины такой не сохранилось. Хотя истории там рассказывают о том, что на территории завода там, ну, долгое время, там, чуть ли не до 70-х годов находился корпус одного П-2, но, к сожалению, все это растворилось. И в том числе даже растворились и все чертежи самолетов. То есть вот, за последний год что 39-й, что 22-й заводы, ну, в принципе, уже подтвердили, что все документы уничтожены.
То есть архивы списали, уничтожили?
Ну, там по разным причинам, пожары, тушение и потом просто неразборка правильно профессионально этих документов привело их к уничтожению. Вот. И на сегодняшний день, чтобы собрать нормальный самолет П-2, это в первую очередь, конечно же, надо постараться как можно больше использовать именно родных деталей. И поэтому наша задача, вот мы сейчас уже год посвятили этому, сейчас мы планируем еще как минимум несколько лет заниматься в первую очередь поиском мест гибели таких самолетов, вынужденных посадок. Ну вот, почему? Потому что вынужденная посадка, понятно, что меньше всего деформации идет.
Больше шансов, что сохранилось.
Да, и есть больше шансов, скажем так, какие-то вещи найти, которые, ну, при падении с большой высоты, конечно, не сохраняются. Потому что, ну, если самолет, например, садится на вынужденную посадку, на болото, да, и тогда, и сейчас это относительно труднодоступное место. Во-вторых, даже если местное население, которое заготавливало металлолом, во-первых, это, я не говорю в упрек местному населению, это как бы понятно, это сама жизнь была. Мало того, что людям надо было действительно поднимать и себя, и страну, и все, и люди как-то пытались поддержать себя, то есть была еще и государственная программа сдачи металлолома военного, то есть так называемая очистка территории и ликвидация следов войны она называлась. Это, по-моему, даже постановление Совета Министров было в 62-м или 63-м году, сейчас не помню. И поэтому, когда, скажем так, мужики с топорами на санях добирались до этого самолета, срубалась в первую очередь верхняя часть вся, то есть там, где дюраль, а низ-то его же надо там делать, три ноги приподнимать, то есть это было очень трудоемко. И вот сейчас дает возможность, что какие-то элементы, например, там те же самые створки шасси, например, они вот сохраняются в таком виде. Поэтому наша задача вот за несколько лет все-таки как можно больше найти. И, не знаю, если сейчас вот после передачи, скажем так, наши братья-поисковики, которые, в принципе, уже многие знают и слышали о нашем проекте, но если вдруг кто-то опять откликнется и знает такое место и готов нам помочь, будем, конечно, очень благодарны, потому что такой проект действительно надо только всем миром делать. Вот, потому что он очень как бы трудоемкий, очень затратный. Вот. Ну, потихонечку как бы нас поддерживают. То есть мы там путем написания грантов, вот сейчас тут республиканские гранты писали, федеральные пытаемся гранты писать. То есть на сегодняшний день уже у нас по большому счету, ну, почти что там на 70% есть уже все оборудование для того, чтобы воссоздать эту копию. Вот, сейчас мы уже приступаем к тому насыщению вот таких оригинальных деталей, которые в том числе, в первую очередь, они будут использоваться. Ну, какие-то детали, понятно, мы их будем оставлять для именно образца, потому что он единственный этот образец дает, например, размеры какого-то определенного узла.
Илья, много уже найдено каких-то вот таких знаковых деталей?
Ну, много самолетов? Наверное, вообще? На треть, можно сказать. Треть, да? На треть самолета собрано, да. Ну вот хотелось бы, вот, опять же, в рамках этого проекта рассказать. Вот в прошлом году мы проводили экспедицию совместно с нашими мурманскими коллегами, поисковый отряд ИКАР. В Мурманской области, это на Средневаинском озере, зато Североморск их территория. Опять же, большая благодарность и в том числе и командующему Северного флота, и администрации Североморска, которые вот действительно поняли вот важность нашего такого проекта, помогают. И вот сейчас у нас будет вторая экспедиция в этом году. Тоже уже, в принципе, все вот технические вопросы мы обговаривали, встречались. Вот, и обсуждали, как лучше это сделать. И я думаю, она получится. Мы там с 20, там, глубины от 26 до 20 метров. То есть упал наш самолет 14 августа 1942 года. Опять же, вот, относительно истории и практических наших работ, как это влияет на, скажем так, открытие новых фактов. Официально этот самолет П-2 из состава 29-го бомбардировочного полка, это раньше там он относился к отдельной морской авиагруппе, которая была еще, принимала участие на Волховском фронте сначала, а потом вот ушла на север. 14 августа 1942-го по всем официальным документам этот экипаж Щербачева как раз погиб при в документе написано, при втором заходе на учебное бомбометание разгорелся мотор, самолет упал в озеро. То есть, все. То есть по-настоящему это как бы получается не боевая потеря. Но как раз когда мы начали, вот мы подняли один из двигателей, который сейчас вот уже полностью восстановлен, уже вот, ну понятно, не до рабочего состояния, сразу говорю, потому что его завести можно, но через 15 минут работы он все равно заклинит, и поэтому зачем лишний раз, как говорится, мучить такой, вот такой уникальный экспонат, как полностью восстановленный мотор М105, я считаю, наверное, ненужным. Вот, потому что он сейчас уже хорошо смотрится, изумительно просто. Ну, вот, мы достали оттуда мотор, достали там фрагменты, часть вот хвостового оперения, как бы часть хвоста, правое крыло достали. Вот, фрагменты стрелка-радиста достали. Кстати, сейчас нашлись его родственники Пластинина. Вот. И когда мы доставали, значит, мы нашли попадание в мотор, авиационные попадания с немецкой пушки, нашли попадание по центроплану, нашли попадание по стойкам шасси, отстреляна одна лопасть и два попадания еще в одну лопасть. То есть машина была сбита. Машина была сбита. Ну вот, и зная практику вот, войны на севере, опять же, благодаря нашим коллегам, поисковикам и историкам авиации, скорее всего, немецкими охотниками, которые постоянно вот в районе Ваенги крутились, поджидали наши взлетающие или либо садящие самолеты. А здесь дело в том, что Средневаенская — это прямо на глиссаде захода на Ваенгу. Mm-hmm. Вот, то есть понятно, что при учебном бомбометании, просто экипаж, когда, например, зашел, надо. Заходил на цель, ну, к сожалению, не заметил вот этого подкравшегося охотника и был сбит.
Печально.
Поэтому понятно, что вот наша практическая работа, наверное, да, вот она и дает развитие вот, тех исторических моментов, которые тогда, 70 лет назад, были отражены в документах вот, с одной стороны, то есть как видели их тогда, а сейчас вот уже наглядно, когда мы своими руками поднимаем вот эту же историю, мы к ней прикасаемся, мы это видим, мы можем говорить о том, что, ребята, история была, она все-таки вот такая.
То есть внести, так сказать, изменения.
Корректировки. Вот именно четко показывают. Потому что, и самое-то еще тогда, когда вот мы готовились к экспедиции, ну вот, ведь дело в том, что посмертно все трое из этого экипажа были награждены орденами боевого красного знамени. Понятно, что у них там были заслуги на то, что они в 41-м году и в 42-м году воевали, но тем не менее, почему-то их награждение произошло именно после смерти, и именно как раз в наградных уже описано, что они погибли.
Ну хорошо, что хотя бы наградили, тоже уже большой плюс. Не просто так люди сгинули, там погибли. Вот. В плане практического, так сказать, изучения, вот то, что ты начал говорить о том, что вы сейчас большую работу проводите, так сказать, с поисковиками, чтобы донести свои материалы, ты принес, вот, соответственно, книжечку, которую, я так понимаю, вы издали недавно, да?
Да, вот вместе с Борисом Владимировичем Давыдовым совместно, тоже наш историк авиации здесь, в Москве живет, надо его познакомить с вами.
Обязательно. Книжечка, собственно говоря, так и называется, «Методические справочные материалы» по классификации номеров самолетов и моторов ВВС Красной Армии Военно-Морского Флота. То есть тут собран материал, это как бы методичка для того, что как правильно поднимать, как описывать.
Да, даже не то, что как правильно поднимать, а именно это такая хороший справочный материал, подсказка для наших всех коллег-поисковиков в том плане, чтобы, ну, это же опять же на опыте работы, о том, что где искать номера, как, на каких местах они выбивались, какая у них была классификация, в каком виде они должны быть. Потому что, ну, сейчас вот любой человек, который занимается авиационным поиском, да, наверное, найдя, например, сочетание на дюрале, например, сочетание цифр, как там 24, 21, 608, наверное, сразу скажет, что это самолеты 16-24 типа. То есть любой номер, он же имел свою специфику. И поэтому здесь уже, конечно же, чем больше ребята будут вникать в это, они уже будут действительно целенаправленно искать.
Тем более сделано доходчиво все, так сказать, с фотографиями, с указанием, со схемками. Очень-очень серьезная работа, очень полезная.
Ну это опять же вот наши коллеги-поисковики из Москвы делали. Сережа Катков, Кирилл Чумарев.
Да, тоже весьма известные люди, да, в узких кругах.
Да.
Очень достойная работа.
Вот, мы постарались специально в справочнике включить очень большой фотоматериал для того, чтобы, ну, наглядность — это тоже важно. Потому что когда человек уже визуально представляет, как выглядел номер и где он мог выбиваться, понятно, что уже и при работе в лесу, в поле, в болоте, уже достаешь, когда какой-то деформированный обломок самолета, ты уже понимаешь, вот здесь номер должен быть. То есть здесь ты его начинаешь уже и крощеткой чистить, там, и травить там, какими-то окисями, особенно тут СИЛ-2, да, когда достаем, мы там ведь почти что на очень на большом проценте бронелистов как раз внутренней стороне дублировался номер самолета. К сожалению, краской, но дело в том, что она ведь тоже сохраняется в болоте. А за каждым номером в первую очередь стоят судьбы людей. И самое главное о том, что вот большинство как раз поисковиков удалось, скажем так, не то что удалось, а просто как бы, ну, большинство вообще пришло сами к тому, что надо создавать свои базы данных.
Это логично.
То есть вот на сегодняшний день у нас есть довольно-таки такой обширный список наших участников, специалистов, кто занимается авиационным поиском, кто имеет такие определенные базы данных, да, какие, ну, кто-то занимается какими-то своими там направлениями, там, это либо связано с территориальностью какой-то, да. Ну, понятно, что там, например, на Сахалине ребята, вот они там после 45-й год, да, их больше там интересует эта тематика, временные какие-то рамки. Но самое главное, что эти все люди стали общаться между собой. И сейчас вот эта вот, скажем так, информация, когда вот мы имеем сейчас очень большую возможность все это на всяких интернет-ресурсах использовать, то есть когда кто-то обращается, кто-то из ребят как-то при каких-то условиях, там, или там какие-то местное население там находит, говорит, ребята, так вот нашли вот поршень, там, на нем номер такой-то, вот здесь вот там косточки лежат летчиков, вот что делать? Тут же сразу... Всем дружным коллективом подсоединяемся, и удается установить личность. И, как говорится, сразу же оперативно в этот район, там, кто поближе из поисковиков подъезжает. Ну, потому что это действительно так. Это вот буквально, вот если посмотреть, например, тот же самый, например, там, наши сайты поисковые, то это так оно и есть. Mm. Что вот бывает, просто люди обращаются, и тут же поисковики рядом, которые находятся, тоже выезжают. И вот эти все истории установления, кстати, вот хотел передать как раз огромное спасибо Олегу Растренину, который вот помог установить вообще уникальный, я считаю, самолет, то есть СПБ. Это, и причем номер этого СПБ-01, то есть это первая машина в первой же серии, который погиб еще в 40-м году при испытаниях. То есть здесь вот ребята из-под Москвы его нашли, этот самолет, и вот нашли номера двигателя, сам номер.
СПБ. Это был скоростной бомбардировщик Поликарпова, опытный, который строил Поликарпов в 1939-1940 году. Машина по определенным причинам не пошла в серию, но вот один из опытных самолетов, еще получается первый, он разбился в какой-то момент в катастрофе под Домодедово. И, соответственно, вот товарищи его подняли. И установили. Вот недавно установили, собственно говоря, всю судьбу этой машины. Интересно даже, почему в свое время так как-то не... Это...
Нет, его обследовали. Понятно, что экипаж погибшего, они были захоронены в Москве. Ну вот, но просто факт обнаружения, как бы, ну, дело в том, что в лесу много чего остается. Ну, даже это после, скажем так, хорошо обследованной катастрофы. Поэтому, когда ребята наткнулись, они же не знали, что это экспериментальный самолет, который упал еще в 40-м году. Тем более там же, по большому счету, вот если так смотреть на этот самолет, там есть что-то очень близкие, какие-то элементы к СБ, а есть что-то очень близкие, какие-то элементы к П-2. Вот попробуй, разгадай. А стойку шасси фрагмент, который очень хорошо сохранился, они достали. Вот, честно, когда я ее увидел, я вообще понять не мог, что это такое. Потому что как бы и что-то от пешки есть, и как бы понимаю, что это не пешка, что это что-то другое, 105-е моторы, то есть вот для меня это тоже было сначала, это, и мы так это вот, опять же, мозговой штурм, скажем так, помог. И Андрей Симонов помог, Андрей Анатольевич Симонов. И он как раз говорит, ребята, обратитесь к Олегу. По-моему, у Олега должны быть данные по этой катастрофе. И вот действительно у него оказался акт расследования катастрофы, который также в свое время с архива выписал. И все совпало, номера двигателей совпали, и бирка с номером самолета тоже была найдена ребятам. То есть я считаю, что это уникальный экспонат, который сейчас вот в музее Домодедовского района. Это наша история.
Понятно.
С этого рождалась наша авиация.
Естественно. А вот еще какие-то интересные были в твоей, вот, может быть, недавней практике какие-то подъемы, что-то такое интересное подняли, что вот, ну как бы.
Вот, вообще.
Я понимаю, что оно все интересно. Да, любой самолет, любой интересный.
Любой самолет интересный, любая судьба, она интересна. Ну, вот, и как бы действительно есть там и свежие, есть и старые. Например, вот я никогда не забуду, когда мы у нас под Ленинградом еще, я уж не помню, там 2001 год или 2000, вот, тогда нашли, я вообще тоже не понимал, что мы нашли. Вот, и когда все установили, вот, я тоже был не так довольно-таки шокирован и поражен. Мы нашли тогда ОВЛ-52 «Сова», американский самолет, который корректировщик, который был в составе вот нашей 12-й отдельной корректировочной эскадрильи Ленинградского фронта.
Очень, очень редкая машина у нас.
Ну, их было 40 машин всего лишь поставлено в СССР, из них доплыло всего лишь 17. И из этих 17 на Ленинградский фронт, по-моему, всего 6 попало. Вот. И вот мы одну из этих машин вдруг находим. Причем вместе с экипажем младший лейтенант Ситник, младший лейтенант Мухар. И плюс ко всему нашли останки разведчицы-парашютистки, к сожалению, которую пока мы так и не можем установить. Но вот те документы, которые были при ней найдены, были на фамилию Пашкова. Ну, сами понимаете, человека забрасывают в тыл противника, понятно, что... Скорее это была легенда.
Да, легенда.
Вот, к сожалению, на все наши официальные, в том числе запросы, наши органы
не могут
ответили, да, ответили, что у них таких данных нет. Хотя, как бы, не знаю почему, уже там спустя 70-летия, как бы можно уже, по крайней мере, ну, пока на сегодняшний там... день, где могила экипажа вот в Невской Дубровке, мы их там торжественно захоронили. Mm-hmm. Удалось, кстати, найти родственников и Ситника, и Мухара.
То есть членов экипажа.
Члены экипажа, летчика и вот стрелка-бомбардира, летчика-наблюдателя. И, к сожалению, пока на сегодняшний день на этом памятнике понятно, что вот эта разведчица похоронена под фамилией Пашкова.
Ну,
пока.
Понимаешь, просто документы разведывательных отделов, они до сих пор еще в серьезном объеме засекречены. Это мы все прекрасно с этим сталкиваемся. И, к сожалению, вот пока мало что двигается в этом отношении.
Ну, и, к сожалению, конечно, вот разочаровывает то, что... Ведь по большому счету вот все понимают, что да, ну, дела засекречены, но ведь, например, если просто сказать, что...
Провести работу.
Да, провести работу и просто назвать фамилию, это ничего суперсекретного не выдаст.
Уже
но эта фамилия, будет. Настоящая фамилия, будет увековечена, и, по крайней мере, родственники будут знать, где человек похоронен.
Да, вот, что с ним произошло, да, даже вообще будут знать. Да, при каких обстоятельствах погиб?
Погибло, да, при перелете линии фронта самолет был сбит, к сожалению, нашими зенитчиками. Опять же, вот развитие истории, то есть как, почему после этого командир 12-й эскадрильи объезжал все зенитные части Ленинградского фронта и показывал силуэт самолета, которого сбивать не надо.
Поэтому ну, это все война, наша история, дружественный огонь, да. Он как бы вот... Потеря своего огня они были во всех войнах, во всех армиях, поэтому ничего тут такого нет.
Поэтому, конечно, историй таких очень много. И вот, например, буквально в конце того года наши ленинградские коллеги-поисковики нашли место гибели, место падения самолета Ил-2, например, Емельяненко. Это 57-й тогда смешанный бомбардировочный полк ВВС КБФ, впоследствии он стал 7-м гвардейским штурмовым. Ну, во-первых, как бы личность самого летчика, она довольно-таки значима. Почему? Потому что это один из первых летчиков именно с той когорты, вот той буквально там 13-15 летчиков, которые первые были отправлены в Воронеж за самолетами Ил-2 из-под Ленинграда. Их получили, прилетели, тогда еще под Таллин они прилетели. И вот это самые первые вообще штурмовики, которые появились у нас под Ленинградом в начале войны. И он тогда был, 1 августа 1941-го был сбит. Сначала считался пропавшим без вести, потом перешел линию фронта и вернулся в часть. Вот. А здесь, опять же, история связана с чем? Тоже несколько лет назад в Тосинском районе Ленинградской области мы нашли место падения самолета Ил-2, тоже с этого же полка. Достали останки пилота Жукова Ивана Осиповича. И у него было очень много при себе документов, очень много личных вещей было, и в том числе в противогазной сумке, которую он летал, прямо с противогазной сумкой, там был противогаз, и там были письма. Значит, письма матери от матери, письма девушки и от девушки, в том числе вот письма как раз девушки, было видно, что написано прямо перед вылетом, и он даже не успел его отправить. Ну вот. Но и в том числе там лежали письма как раз от жены Емельяненко, именно Емельяненко, когда они ехали в дороге в эвакуацию. То есть и он, видать, как они друзья были, ну вот, потому что ну, они вместе служили сначала в 13-й отдельной эскадрилье, потом получали эти Илды в Воронеже вместе и в одном полку служили. Ну вот. И получается, что на тот момент, когда погиб Жуков 27 августа 1941 года, Емельяненко еще не вернулся в полк с первого своего момента, когда его сбили. И то есть он этих писем
тот,
даже не видел.
Тот хранил письма друга, да, думал, тот, что он вернется.
Да, что он вернется, что он ему передаст ему письма. И вот сейчас, вот спустя, а сам Емельяненко погиб в январе 1942 уже под Малуксой. по ГОСТе, Мавоксе. И вот в прошлом году ребята как раз поисковики, опять же, вот удал по номерам самолетов, которые на броне нарисованы краской, вот удалось полностью установить все эти данные. Поэтому так вот эта вся вообще история очень, они вот переплетаются, и когда вот чем больше занимаешься, скажем так, во-первых, ну, само собой, историей самих авиационных частей, самих вот боевых действий, применения авиации, а еще когда каждую личность по отдельности еще пытаешься проследить его боевой путь, его судьбу, это вообще там бывают такие перекрестки, такие судьбы человеческие, просто уникально. Это надо не одну книгу писать, это надо больше.
Понятно. Я теперь понимаю, почему ты, собственно говоря, в свое время решился написать свою книгу про боевые действия над Красным Бором и Смердынью, февраль-март 1943 года. Тоже она такая...
Небольшая,
симпатичная, хорошая книга, очень для своего момента, 2008 год там, по-моему, был, да?
Да, уж сейчас не помню.
2008 год был, да, 2008 год. Она была для своего времени очень такая информативная, хорошая, вот. Спасибо, что ты мне ее привез в этот раз, а то у меня ее не было.
И вот сейчас, опять же, если вот вернуться, например, задуматься о переиздании этой книги, как бы, да, это маленький отрезок, скажем так, той большой войны под Ленинградом, всего лишь по большому счету, ну, одна операция, она там, как бы, которая вылилась в две небольших, Красноборская и Смердынская. Вот. Но за эти годы, вот с 2008 года, здесь где-то около больше десятка, наверное, летчиков, которым можно вот рассказать уже подробно о их судьбе, потому что и найденные самолеты, места их падения, и очень дополнительные сведения, которые удалось через архив найти про них. Поэтому я вот здесь по большому счету, вот какую книгу не возьми, здесь всегда будет что добавить и что еще рассказать.
Ну понятно, да. Ну, а мне вот, например, эта книга, знаешь, я тут, ее у меня не было, но я ее так и в интернете скачал и почитывал немного. Мне она тоже навеяла, я вот сейчас тоже собираюсь как раз вот примерно то же направление, 43-й год тоже как бы описать одну операцию. Так что мне она тоже дала такой небольшой толчок именно в 43-й год. То есть будем работать с тобой рядом в смежных, так сказать, операциях.
Ну, вообще замечательно.
Я тебе, может, тут что в чем-то помогу с Красным Бором и Смердынью.
Да,
наверняка ты мне поможешь, потому что я буду писать про, скорее всего, боевые действия вот над Дорогой Победы. В 43-м году, в мае, июне, так июле.
Материал есть, поделюсь, да. С огромным удовольствием.
Вот, я на тебя рассчитываю, собственно говоря. Поэтому очень-очень классно то, что вот такие вот вещи, они взаимопересекаются, и то, что одно как бы перетекает в другое, и поисковики становятся настоящими историками, которые пишут серьезные работы по истории. Ну, историки,
скажем
часто...
так, историки начинают быть поисковиками,
историки,
потому что
да.
У нас есть такие примеры, когда люди вот действительно вот с таким вот фундаментальным историческим, скажем, началом вот уже через нас приходили в поиск и сейчас ездят в том числе в экспедиции. Ну, не постоянно уж, как бы это понятно, но тем не менее вот для них именно практическая такая работа тоже стала немаловажным таким фактором их жизни.
Ну, интересно, да, конечно, пощупать, когда мы там архивные крысы сидим, так сказать, зарывшись в документами, а тут, так сказать, уже практическая работа, местность, пощупать на самом деле, что это такое было. Одно дело, конечно, сходить в музей, посмотреть там самолет, да, как выглядел, а тут вот на месте посмотреть, что превращается грозная некогда боевая машина, да. Очень интересно. Ну, теперь, наверное, надо дождаться, когда археологи придут в поисковое движение. Профессиональные.
Ну, здесь, скорее всего, будет немножко по-другому все-таки, мне кажется. Что, скорее всего, поисковики, наверное, больше станут профессиональными археологами.
То есть возьмут на вооружение археологическую, так сказать, науку, да, методу.
Во-первых, уже берут и вовсю используют. Ну, вот, и неоднократно, как бы, сейчас, ну, я не берусь уж за все, как бы, вот, пространство, скажем так, археологическое и поисковое говорить, но знаю, что в некоторых, например, субъектах Российской Федерации взаимопонимание и общая работа между археологами и поисковиками уже совсем на другом уровне. То есть уже вот идет действительно поисковики во многих субъектах уже давно отошли от вот этого
партизанщины.
Партизанщины и, скажем так, в том виде поисковой работы, которую проводила, скажем, там раньше. Ну, то есть сейчас действительно очень большое количество отрядов работают уже по археологическим методам. Понятно, что археология для поисковиков еще тяжеловато. Почему? Потому что, ну, все-таки археология — это очень большой пласт, скажем так, официально разрешительных документов, которые должен иметь человек, должен иметь там какое-то хотя бы образование, то поисковики здесь немножко, у них немного другая сфера, у них подбор немножко другой кадров. То есть, в первую очередь, это ж, действительно, это очень большое такое, скажем, патриотическая направленность для молодежи, которую потихоньку вот вытягивают, как говорится, из щелей, из подворотен, из всего. Это действительно дает результат. То есть, через поисковое движение прошло очень большое количество вообще молодежи, которые сейчас уже в зрелом возрасте, уже нормально. Ну вот, и это им дало в жизни, ну, какие-то общие понятия о чести, от памяти, о совести.
Вот. Да и вообще делом люди занимались, а не просто там шарились где-то. Конечно. Собственно.
Поэтому я говорю, я думаю, что скорее всего будет наоборот. Скорее всего, поисковики просто-напросто
возьмут на вооружение.
Не то, что возьмут на вооружение, а станут уже такими археологами, именно как раз военными археологами. Военными, дай бог, чтобы это было.
Опять, наверное, начнется все с тебя. Ну, как нет, так сказать?
Не будем
искать одного из, так сказать, первопроходцев.
Не будем так загадывать.
Не, ну, наверное, у тебя тоже были какие-то такие мысли, да?
Конечно, конечно. Я вот рассказывал о том, что у меня, ну, наверное, уже лет 6 назад как бы такая идея появилась. И, в принципе, я ей уже заразил, скажем так, своих коллег в окружении. Если как бы вот в каком-то определенном моменте, все-таки в определенной местности, потому что, в первую очередь, надо все-таки действительно постараться вот первый раз. Ну, в общем, есть желание действительно провести подъем самолета чисто археологическим методом, археологический стол, вот, и попробовать вот так вот сделать. Понятно, что в болоте это навряд ли возможно будет сделать, потому что в болото самолета уходят, бывают очень значительные глубины. Mm-hmm. Вот, ну, в каком-то более-менее таком подходящем природном климате. Ну, посмотрим, как говорится, не будем загадывать.
Ну, а еще какие-то творческие планы есть? Может быть, еще какую-то книгу планируешь написать? Продолжить?
Ну, во-первых, у меня сейчас мы продолжаем же вот издание, скажем так, той серии, которую Татарстан уже давно делает, это «Имена из солдатских медальонов». Ну, вот, и вот если у нас 5-й том, вот он был отдельно посвящен авиации, как раз там были включены вот рассказы, очерки о тех летчиках, которые, ну, нашли под Ленинградом, то сейчас вот, в принципе, почти готов уже, как бы он 2-й том, но по нумерации всей серии он там 9-й, может, там будет. Ну вот, я не знаю, дай бог, если все получится, то в этом году его, конечно, хотелось бы издать. Хотелось бы рассказать все-таки об истории как раз военной авиации в Казани, период Великой Отечественной войны, то есть и вообще в Татарстане. То есть, потому что я, когда вот мы готовили вот этот, это как бы в первую очередь как справочник, да, такой, как книга памяти, но то вот этот материал, который вот наработали в архиве, который наработали на местах, вот, он очень обширный, и самое главное, что это действительно тема никем не затрагивалась вот так глубоко. Ну, то есть это история там, самой бригады, всех полков. Там большое какое количество маршевых полков прошло через Казань. Когда их начинаешь поднимать, смотреть, что это просто, ну, это элита Красной Армии, кто был на Пе-2. Насколько уж там летчиков было, которые жили вот по деревням в районе Самосырова, в районе Званки. И вот просто сейчас там встречались с местными жителями. Вот бабушка говорит, я, говорит, вот это вот так, говорит, там такой чернявенький помню. Ну, вот, а когда вот смотрели, там вот есть катастрофа 72-го бомбардировочного полка, есть фотографии по этому полку, и даже вот на фотографиях бабушка начинает вспоминать вот это. Ну, вот, я говорю, а вот я говорю, здесь вот, я говорю, вот это вот герой Советского Союза впоследствии такой-то. Это вот, то есть, это вот перед передача вот этой информации от одного, скажем так, какого-то вот такого вот нашего вот земного, и потом подтверждение от архивных документов. Так вот, это получается вот такая вот картинка, которая вот она, ну, я ее называю как живая история. Вот она живая, она оживает. Поэтому планов много, дай бог здоровья хотел бы.
Отлично. Во-первых, дорогие друзья, обращаемся ко всем насчет самолетов Пе-2. Если кто-то что-то видел, знает, можете писать нам в комментах, можете писать
будем
на сайт поискового движения. поисковики будут очень благодарны из Казани, потому что дело, конечно, благое. Собрать бомбардировщик П-2 было бы, конечно, для всех просто событие.
Причем вот у нас даже, ну, уже сейчас, на сегодняшний день, есть там предложение, где его поставить, да? Во-первых, есть, наверное, в Казани есть национальный музей, там есть внутренний дворик, он туда замечательно входит. Там. То есть он не будет стоять просто на улице, самое главное. То есть это машина, которая будет, действительно, она будет бережно храниться. Ну, вот. Второй вариант, в том числе даже обговаривали, что сам в Казанском Кремле. Ну, вот. Ну, Казанский Кремль, понятно, посещают все, кто сейчас приезжает в Казань, потому что он действительно такой уникальный исторический объект. Ну, вот, и побывать в Казани и не видеть Кремль, как бы, ну, а здесь как бы получится, и не побывать в Казани и не увидеть П-2, ну уж...
Ну да, действительно.
Настоящий П-2.
Что-то помочь с чем-то вам нужно, там, какие-то сведения?
Да что, пожелать самое главное дорогим поисковикам здоровья, ну, вот. Пожелать, как говорится, для того, чтобы, ну, удачи в лесу, чтобы побольше находили, побольше устанавливали.
Использовали методические справочные материалы.
Да, и не только в авиации, сейчас очень большое количество разных материалов, которые, вот, ну, действительно, сейчас немножко все-таки, немножко другое время наступило, и есть такая возможность, ну, скажем, не набивать шишки.
Ну, естественно,
опытом, а уже через это прошли все поисковики.
Опытом коллег. Ну, мы в любом случае подвесим ссылочки под роликом, чтобы там кто хотел, кому интересно, чтобы люди обращались. Да. Вот, тебе спасибо огромное за твою огромную работу, которую ты проводишь. Бесценные просто вообще материалы. И дай бог тебе тоже здоровья. Чтобы у тебя вот этот вот настрой твой никогда не заканчивался, чтобы все время сердце горело, хотелось бы новых каких-то испытаний и свершений в жизни. Вот. А мы тебя всегда ждем, приходи к нам еще.
С удовольствием. Вот. С удовольствием всегда поделюсь новыми новостями интересными.
Ну, а мы тебе будем со своей стороны тоже помогать, сказать,
по архивным. Хочу сказать данным. Михаилу огромное спасибо вот за помощь, которую оказывает. Иногда трудно доступных для меня архивных материалов.
Но по мере возможности нам это не трудно. Вот. А когда что-то получается, так сказать, еще и сообща, это вообще прекрасно. Так что работаем. Вот, и будем в дальнейшем работать. Всего самого хорошего. До свидания.
Спасибо.